В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 0 40 44 490 31 18.
Тема дня.
Служба безопасности Украины сообщает, что разоблачила противоправные поставки в Россию материалов, которые использовали для строительства Керченского моста между российской территорией и аннексированным Крымом. Сегодня поэтому мы говорим о том, почему украинский щебень так долго поставляли для Керченского моста. Единственная ли это подобная схема и что необходимо сделать, чтобы подобное пособничество аннексии Крыма стало невозможным? Давайте обсудим это все в ближайшем 25 минут.
Крым в центре внимания.
На пресс-конференции в Службе безопасности Украины рассказали подробности поставки щебня для строительства Керченского моста. Цитирую. Оперативники спецслужбы задокументировали, что менеджмент одного из украинских предприятий, которое осуществляет добычу щебня, наладили его поставки в страну агрессор. Дельцы без необходимой разрешительной документации добывали в карьерах, владельцев которых является гражданин России, полезные ископаемые и реализованные. Реализовывали его, в частности, через посредников российской компании, которая является дочерней структурой ОАО «Мостожелезобетонконструкция». Об этом заявили в СБУ. По данным ведомства, это общество при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству Керченского моста. Всего в Россию осуществили 25 поставок щебня общей массой 28 тысяч тонн. СБУ также сообщает, что правоохранители провели санкционированные следственные действия в помещениях администрации карьеров и по месту фактического проживания директора предприятия. Сотрудники службы безопасности заявляют, что обнаружили и изъяли договоры, контракты, грузовые таможенные декларации, подтверждающие финансово-хозяйственные операции с российскими структурами, действующими в аннексированном Крыму. Производство расследуют по статье 110-2 Уголовного кодекса Украины «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины». Сейчас с нами на связи Валентина Самар, из Центра журналистских расследований. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, насколько я понимаю, это далеко не первая подобная история, и далеко не всегда украинские правоохранители реагируют на них адекватным образом. Вот вы могли бы рассказать о других случаях, когда бизнес на территории материковой Украины так или иначе помогает агрессору вести дела в аннексированном Крыму?
Я прошу прощения, меня только что включили. Я даже не знаю, о какой истории вы уже сказали, что вы рассказали
да,
других.
Да, я прошу прощения. Я напомню и вам, и нашим слушателям, что речь идет о операции СБУ. Мы даже поступим подобным образом. Просто мы перед эфиром связались с Еленой Гетлянской, пресс-секретарем Службы безопасности Украины. Речь идет о том, что Служба безопасности Украины разоблачила противоправные, цитирую, поставки в Россию материалов, которые использовались для строительства Керченского моста. Речь идет о щебне. Давайте послушаем госпожу Гетлянскую и вернемся к нашему разговору.
Співробітники Служби безпеки спільно з головним слідчим управлінням Служби безпеки викрили факти протиправного постачання до РФ матеріалів, які використовують для будівництва так званого Кримського мосту. Оперативники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки задокументували, що менеджмент одного з українських підприємств незаконно вбудовували щебень та реалізовували їх через посередників фірмі, фактично, яка була підрядником будівництва Керченського мосту. Ми встановили, що це товариство під час закупівлі продукції українських постачальників розпочато кримінальне провадження за частиною 3 110-2 статті Кримінального кодексу. В рамках цієї статті буде визначена їх відповідальність.
Валентина, вот такая вот история от госпожи Гетлянской. Напомню нашим слушателям, что в эфире с нами представительница Центра журналистских расследований Валентина Самар. Вот когда мы возвращаемся к таким историям о том, что фактически украинский бизнес так или иначе поставляет сырье, необходимое для экономической деятельности на аннексированном Крыму, в аннексированном Крыму. Вот я, насколько понимаю, это не первый случай. Вы, в частности, писали о поставках ильменита для заводов Фирташа, в том числе и для многострадального крымского титана. Вот что нам известно о подобных схемах на данный момент?
Ну, к сожалению, нам известно ровно столько, сколько мы сами расследовали, да, потому что пока что официальное следствие ничего нового нам не сообщило относительно расследования именитовых схем. Я напомню, что речь идет о поставке в оккупированный Крым через закрытый порт Керчи, а и закрытый порт Евпатории, поставки ильменитового концентрата, который поставляется в Житомирской области через Одессу, вывозится якобы на экспорт в Турцию, затем доставляется уже российскими теперь кораблями, судами, доставляется в Керчь и оттуда уже в Армянск на завод «Крымский титан». И с 2014 года это филиал, армянский филиал Ukrainian Chemical Products. Это то, что касается украинской юрисдикции. В российской юрисдикции есть клон, скажем так, этой компании, называется «Титановые инвестиции». Это, в принципе, уже все известно. Как и схема, как и то, каким образом обходятся санкции европейские, как и то, что в Германии и в Норвегии идет следствие по поводу поставки норвежского ильменита точно в такой же схеме в Керчь. Вот, но мы знаем, что в последнее время актуализировалась эта тематика, к сожалению, из-за химической катастрофы, которая случилась на Крымском Титане. Кстати говоря, данные украинских исследований относительно того, что же за вредоносное вещество выбрасывалось и продолжает выбрасываться в атмосферу, до сих пор тоже неизвестны, как и российские. Но, к сожалению, мы понимаем, что господину Фирташу в Украине, скажем так, по большому счету ничего не грозит. Это очень крупный бизнес, который завязан, наверное, на такие же крупные политические договоренности, в том числе в преддверии выборов и президентских, и парламентских. Я так думаю, эти фигуры двигаться, если и будут, то, наверное, при крайней необходимости. И то, что подтверждает эти мои слова, говорит о том, что где-то в ноябре месяце, как нам сообщили в Житомирской области, компании, принадлежащие Фирташу, собираются запустить собственный собственный обогатительный комбинат. Как известно, в 2015 году разорван был договор на аренду Иршанского горнообогатительного комбината. И теперь Фирташ, который имеет, его компания имеет спецдозвола лицензии на разработку крупнейших, самых богатых месторождений ильменита в Житомирской области, сейчас собирается открывать и свой собственный горно-обогатительный комбинат. Так что эта схема будет продолжаться. Это на первом месте, конечно. То, что касается... Но мы знаем, что поставляется сырье различное в Крым, но еще тема совершенно, скажем так, не раскрытая. Это то, что касается экспорта, незаконного экспорта из Крыма, который возможен. Опять же, есть европейские санкции, санкции Европейского Союза, они секторальные, которые запрещают любой экспорт из оккупированного Крыма продуктов, произведенных в Крыму, а, внимание, в том случае, если на них нет сертификата происхождения Украины. Вот мы последние недели пытаемся понять, каким же образом экспортируется, в том числе в страны Европейского Союза, продукция, произведенная в Крыму. А мы видим, конечно, поверить этому на слово невозможно, но тем не менее нет данных о том, что это не так, что экспорт идет, и это не только зерно в Сирию, Ливан и Ливию и там Северный Кипр, то есть такие же подсанкционные территории, это идет и экспорт, в том числе в Украину, через третьи компании в России поставляется, как мы считаем, и та же сода с крымского завода «Фирсташа». Поставляются другие продукты, которые там производятся, но пока что я не буду называть компании конкретные, я, скажем так, проанонсирую только наши будущие публикации. Но, тем не менее, эти сертификаты происхождения и сертификаты для продажи товаров в различные страны, они различные, они должны выдаваться, то есть по закону, по законодательству украинскому, выдается торгово-промышленная палата. Торгово-промышленная палата Украины ответила нам на информационный запрос сегодня с сертификатом, что они не выдавали никаких сертификатов происхождения на товары, которые производятся в Крыму. Нам также ответила государственная фискальная служба о том, что она также не выдавала сертификаты, а именно фискалы выдают сертификаты происхождения на товары, которые экспортируются в Европейский Союз. Пока что вот такую информацию мы имеем, но это еще большое-большое поле. Ну, в целом, конечно, проблема, она известна, и даже решение этой проблемы также известно, оно называется «Посылание закону про визуально экономичную зону Крым». Потому что это тот закон, который позволяет украинскому бизнесу продолжать работу в Крыму, позволяет украинским политикам призывать Запад ужесточить санкции и при этом не предпринимать никаких усилий для того, чтобы прекратить эту помощь оккупационному режиму и стране-агрессору.
Валентина, но у меня прежде всего уточняющий вопрос по тому, что вы анонсировали, по экспорту. То есть вы зафиксировали то, что крымские товары продаются в том числе и в Европейском Союзе, да?
Да.
И я так понимаю, что европейские торговые сети должны были или получить украинский сертификат на эти товары, или же это какая-то другая схема, которая пока что еще не выяснена.
Да, эта схема еще до конца не выяснена, потому что мы, хотя некоторые, скажем так, документы в свободном доступе. Если вы зайдете на сайт Центра оптимальных технологий, компании, которая поставляет, возвращаясь к титановой теме, да, если вы зайдете на сайт Центра оптимальных технологий, компании, которая с 2015 года осуществляет поставки в Крым ильменитового концентрата и является официальным представителем украинского государственной компании «Сумы Химпром» и крымского титана «Фирташа» и продает диоксид титана на разные рынки, если вы зайдете на этот сайт и внимательно изучите документы, которые прилагаются, вы найдете там сертификат безопасности, который выдается компании «Фирташа». И вы слышали, наверное, да, что Министерство по делам оккупированных территорий заявило большой список компаний, которые предлагаются внести в санкционные списки СНДО прежде всего, и, наверное, будем просить, они будут украинские, украинское правительство обращаться к нашим западным партнерам о внесении всех этих компаний в санкционные списки. Так вот, в том числе и эта компания, которая швейцарская, которая является представителем при экспорте данной продукции, это химическая продукция, и она особо учитывается в Европейском Союзе, специальный закон по передвижению, скажем так, любой химической продукции в пределах Евросоюза. Поэтому это очень интересная тема, к сожалению, еще не раскрыта в официальных расследованиях.
Валентина, ну и вот напоследок, вы могли бы объяснить нашим слушателям, а как, собственно, практически зона свободной торговли или свободная экономическая зона Крым позволяет украинским бизнесменам проворачивать подобные схемы? Потому что, насколько я понимаю, с ильменитом основная проблема заключается в том, что формально ильменит поставляется не в Крым, а он поставляется в Россию, и уже просто понятно, что все это видят и все это понимают, но тем не менее делается там некий трюк с перегрузкой или, по крайней мере, заходом судна в другой порт, прежде чем оно попадет в Крым, который позволяет вроде бы как бы обходить вообще стороной вот взаимосвязь между Украиной и Крымом, делая ее вот такой очень условной. Как здесь проявляется вот именно свободная экономическая зона?
Закон о свободной экономической зоне – это всего лишь, скажем так, листочек, которым прикрывается коррупционный срам. Дело в том, что даже если бы его не было, но была, не люблю этого слова и вообще отсылок к политической воле, но тем не менее, была бы политическая воля. После вопроса генерального прокурора, прокурора Житомирского, якої холери имени до сих пор поставляется в Крым на завод Фирташа, наверное, все бы должно было бы закончиться. А уголовные дела, открытые по всевозможным схемам, были бы расследованы. Я напомню, что уголовное дело по выбросам и загрязнению окружающей среды титаном, в том числе на территории Херсонской области, было открыто еще, уголовное производство было открыто еще в 2016 году. До сих пор длятся экспертизы. Так вот, что касается, когда мы говорим об эльминитовой схеме, мы все время останавливаемся вот именно на поставке. А для чего туда поставляются эльминит? Для того, чтобы вырабатывался диоксид титана. А он куда идет? А он идет на экспорт. Давайте посмотрим статистику. Украина за 9 месяцев этого года, 8 месяцев этого года увеличила экспорт титановых руд, и самая большая доля увеличения идет на Турцию. А мы помним с вами, да, что именно через Samsung сейчас поставляет эльминит в Крым. То есть... Поэтому сам по себе закон – это один из первых шагов, которые необходимо сделать для того, чтобы прекратить подобные схемы. Потому что что позволяет закон? Закон позволяет иметь бизнес в Крыму, перерегистрированный в Киеве, где по месту регистрации можно получать сертификаты и любые другие разрешительные документы, понимаете? Иметь прикрытие в России для того, чтобы легализоваться и сохранять бизнес на территории Украины. И эта схема, она намного сложнее, чем просто то, о чем мы с вами говорим, про эльминитовую схему, про щебень и так далее, и так далее. Все законодательство Украины, которое касается экономических взаимоотношений с оккупированными территориями, должно быть проанализировано, должна быть провести серьезная его ревизия, в том числе на предмет коррупционных составляющих, они там есть, присутствуют в каждой строчке, поэтому его нужно скасовывать, вместо него нужно, естественно, принимать некоррупционно емкие нормы, которые можно вписать в закон о гарантиях прав и свобод граждан Украины на территории оккупированной, да, и то, что касается законодательства, которое теперь уже оккупированной территории Донецкой и Луганской области, но для этого нужна, опять же, политическая воля, желание победить в войне с Россией и хотя бы выполнить свои предвыборные обязательства. А то уже новые выборы пришли. Очень много у наших политиков.
Валентина, благодарю вас за комментарии. Мы только что разговаривали с Валентиной Самарой из Центра журналистских расследований. И вот сейчас все те вопросы, которые она адресовала, скажем так, нашим слушателям, я думаю, можно перенаправить начальнику управления по вопросам Автономной Республики Крым и города Севастополя Министерства временно оккупированных территорий Сергею Макринюку. Сергей, здравствуйте.
Доброго ранку.
Подскажите, пожалуйста, а вот вы согласны с такой оценкой Валентины Самара относительно свободной экономической зоны, о том, что она фактически способствует созданию и процветанию схем, которые позволяют там нечистоплотным украинским бизнесменам фактически способничать оккупации Крыма и вести дела на аннексированной территории?
Ну, я не можу з вами погодитись з конструкцією нечистоплотним українським бізнесменам. Справа в тому, що якщо не чистоплотний, то немає сенсу, якого він громадян. От. Те, що закон України про вільну економічну зону Крим дійсно є причиною, чому відбуваються ці поставки, то це є факт. Тут жодних сумнівів нема. І так дійсно закон був розроблений в 2014 році, зокрема, для того, щоб мати можливість продавати продукцію, яка виготовлена на тимчасово окупованій території. Ми, власне, як міністерство, от цей час, момент, як було створено міністерство, навіть розробили проєкт закону про скасування про вільну економічну зону його не погодили нам заінтересовані центральні органи виконавчої влади, зокрема Мінекономрозвитку, Мінфін та інші. Ви знаєте і правильно сказали, що в комітеті Верховної Ради під керівництвом Южаніної була створена робоча група, але насправді жодних пропозицій, жодних зрушень нема. От я абсолютно чесно вам скажу, що я не один і не два листа протягом тижня готую щодо необхідності скасування цього закону. Водночас, станом на сьогодні, теж мушу визнати, що за той рік, скільки я працюю на цій посаді, мені не надходило з боку якихось, будь-кого, скажу так, жодних адекватних пропозицій щодо скасування цього закону. Тобто всі кажуть, що треба, всі наголошують, що він шкідливий, але конкретні пропозиції таку норму скасувати, таку норму записати, на жаль, досі ніхто не подав. І це серед іншого, напевно, моя апеляція на тезу про те, що для того потрібна якась там чиясь там воля. Ну, станом на сьогодні я не бачив жодного проєкту, який би давав можливість реально скасувати. Є тільки емоційні якісь дії. Ну, ми зі свого боку, те, що знаходиться в межах наших компетенцій, адже ми вимушені діяти лише в межах компетенцій, які передбачені законом. І ми намагаємося реагувати на ці факти, і серед іншого, напевно, вам відомо, що саме за нашою пропозицією ми направили, встановили декілька юридичних осіб, які належать до країн Кіпру, Російської Федерації, Швейцарії, і вони пов'язані, на нашу думку, з порушенням режиму тимчасово окупованої території, зокрема з використанням незаконно видобутих корисних копалин, які належать українському народу на території Автономної Республіки Крим. І ми надіслали проєкт розпорядження з пропозицією про застосування санкцій до зазначених осіб. Це ті особи, які, як відомо, залучені до виготовлення хімічної продукції на заводі Титан, який в місті Армянського знаходиться.
Сергей, мои коллеги говорят, что у нас есть звонок от слушателя. Я предлагаю выслушать его реплику, вопрос, и мы вернемся к разговору. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Да, добрый день. Да вот именно реплику я хотел бы сказать. Я вот слежу за тем, что в мире происходит, и уже очевидно, что все нормальные страны уже давно плюют на мнение американцев. И только Украина стоит в рабской позиции к этим пиндосам.
Так, я жутко извиняюсь, но правила наши, я считаю, абсолютно справедливые правила заключаются в том, что любые ненавистнические комментарии по отношению к любой из наций, вне зависимости от того, какую сторону она принимает, в том числе и по отношению к аннексии Крыма, у нас недопустимы. Поэтому, слушатели, если вы хотите упомянуть россиян, американцев, украинцев, называйте их так, как они есть, россиянами, американцами, украинцами. А вот те слова, которые только что прозвучали в нашем эфире, не допускаются, и вот такие вот слушатели, к сожалению, не смогут закончить свою реплику. Сергей, давайте абстрагируемся от наших эмоциональных слушателей и все-таки вернемся к вопросу, который мы обсуждаем. Вот когда речь идет о возможности прекращения вот этих поставок, почему вот происходит так долго. Вот, предположим, Валентина Самар называет, что с ильменитовыми схемами основная история заключается в политической воле. Фиртер все-таки там это тяжелый вес украинской политики, да. Ну вот, например, правоохранителям все же удалось, например, раскрыть схему поставок щебня, однако, который использовался для строительства Керченского моста. Вот что самое ужасное, украинский щебень использовался для того, чтобы построить мост, против которого Украина же так сильно выступает. 25 поставок щебня общей массой 28 тысяч тонн. Почему украинские правоохранители так долго этого не видели? Неужели так сложно было это заметить?
Пане Олександре, ну я дам відповідь наступним чином. Я працював в органах прокуратури більше 6 років. Я працював у якості адвоката по кримінальних справах більше 9 років і маю певний досвід для того, щоб зробити дуже простий висновок. Я не маю навіть право коментувати кримінальне провадження, якщо я не бачу матеріалів цього кримінального провадження. І це принципова річ. Все, що стосується тези про прокурор повідомив, чому подається там імунітет таке інше, це, знаєте, якраз відноситься до логіки, все ж таки, яка не відповідає демократичним і правовим принципам. Є певна процедура, є певний порядок, є певні повноваження кожного органу, і ми, скажімо так, щодо розслідування певних кримінальних проваджень чомусь звертає прокурора, мали б звертатися, да, ми звертаємось там до президента. Якщо треба скасувати закон, то замість того, щоб апелювати до Верховної Ради і народних депутатів, яких ми обираємо, да, відповідно там конкретного комітету, який визначений як той, який має розробити законопроект, чому всі питання задаються там центральним органам виконавчої влади. Я думаю, що в цьому криється насправді велика проблема. Ми хочемо простих і швидких рішень, і ми хочемо, що було прийнято рішення не тим, до чиї повноважень це відноситься.
Сергій, я прошу прощения, но мы должны продолжать наш эфир, и вот как раз я сейчас воспользуюсь вашим советом и попытаюсь задать вопрос Ивану Виннику, секретарю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны. Мы вот, Иван Юльевич, здравствуйте.
Доброго дня.
Вот смотрите, мы только что с Сергеем Окренюком обсуждали необходимость подачи законопроекта о отмене свободной экономической зоны Крым, в частности. Но я хотел вас спросить, вы как один из авторов законопроекта о коллаборации, то есть об ответственности за пособничество фактически. Вот подскажите, какие, по вашему мнению, законодательные инициативы сейчас необходимы для того, чтобы вот такие поставки ильменита, в том числе в Крым, щебня для строительства Керченского моста на конец прекратились?
Ну, ніякі не потрібні, тому що я це питання публічно прокоментував, на своєму Фейсбуці написав, в блогі, з засобах масової інформації. Комітет звернувся до Гройсмана, прем'єр-міністра, тому що це питання знаходиться виключно в компетенції Кабінету міністрів. У нас питання експортного контролю регулюється постановами Кабінету міністрів. Перелік товарів, які підпадають під порядок експортного контролю, визначається постановами Кабінету міністрів. Традиційно туди входять товари подвійного та військового призначення. Якщо говорити про щебінь або ільмініт, вони де-факто не є ані товарами не подвійного, ані військового призначення, але через так звану процедуру catch-all, яка застосована в світі по відношенню до будь-яких товарів, які несуть інтерес або загрозу національної безпеці, може бути застосована процедура експортного контролю. Тому, власне, все дуже просто. Треба ільмініт або щебінь, якщо вас цікавить це питання, включити в товари, які будуть перебувати під експортним контролем. А відповідно, міжвідомча комісія з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю, в склад якої, до речі, входять представники всіх силових відомств, розвідок, Служби безпеки України, правоохоронних органів, Міністерства закордонних справ тощо, вони зможуть це питання розглянути, зробити в закритому режимі доповіді, хто є кінцевий вантажоотримувач, бенефіціар цих поставок. Якщо в даному випадку це буде окупаційна влада або підприємства, які працюють на території окупованого Криму, заборона буде накладена на експорт цих товарів. Ну, фактично не заборона, просто не буде наданий експортний дозвіл. А без експортного дозвілу товари, які підпадають під експортний контроль, заборонено експортувати. Тому це питання Гройсмана. Я не можу зрозуміти, чому вже, там, мовно кажучи, мінімум 2 місяці ламаються списи з цього є проблеми, але уряд може зібратися в будь-який день, там, наприклад, сьогодні, і фактично внести зміни в постанову. Я намагаємо передав, які треба і що треба записати. І питання буде закрито.
Іван,
до речі, якщо говорити ще один окреме питання, я, до речі, скептично ставлюся до того, що з України дійсно завозився щебінь на будівництво Керченського мосту, тому що з точки зору логістики це нераціонально. Я думаю, що простіше їм його було купити навіть з Новоросійська, з Геленджика, тобто з російських територій. Я не думаю, що його везли спеціально з Житомирської області. Це ільмініт, так. Я думаю, що з високою долею вірогідністю український титан працює на українській сировині, і його треба зупинити. А від Фірташа вимагати, щоб він його демонтував і переніс на на неокуповану територію і буде сплачувати відповідно податки в бюджет України.
Іван Юлійович, от на цій ноті пропоную закінчити наш розговор. Напомню, на зв'язку з нами був Іван Вінник, секретар комітету Верховної Ради України по вопросам нацбезопасності і оборони. Ми говорили о всевозможних схемах, согласно которым український бізнес продовжує сотрудничать з анексированным Крымом. В студии с вами был Александр Голубов, радио Крым Реалии. Услышимся.